В общем, знаете, перво-наперво скажу так, что вообще мертвых бояться глупо. Их бояться вообще не нужно. Это такие же люди абсолютно, как мы. Да, только бестелесные. Тело у них где-то там гниет. Косточки у всех, оказывается, расходятся в последнее время. Знаете, реже, все реже на эту тему говорю. Вот, но на самом деле мне иногда велено говорить на эту тему. Действительно ведь получается забавная штука. И от химсостава зависит, и от того, как человек жил. Кости-то. И вообще само тело. Бывает, что у мертвого человека долго тело не гниет. На это, ну, как, несколько факторов влияют. Действительно, консерванты. Да, перво-наперво. Консерванты. Чего нажрался вообще в течение жизни? Второе. Образ мышления. Оказывается, у ведьм тоже бывает тело не разваливается. По той простой... Вообще, знаете, вот это я тоже вот не очень понимаю. У некоторых разваливается вообще быстро у ведьм, у некоторых, наоборот, нет. В зависимости от того, как человек ушел. И у обычных людей, если человек ушел крайне сложно, тяжело, не готов был, то его дух рядом может бродить и даже не давать ему распасться долго телу. Вот. А у святых там, понятное дело, там все легко и непринужденно можно понять. Там часть святости остается все равно около мощей. Как эта часть святости? А вот так эпицентр самого духовного начала, конечно же, в небе, собственно говоря. Но когда Богу, подчеркиваю, Богу нужны святые мощи, то он просто фактически создает некого посланника из этого духа. И рядом с мощами находится кусок молитв. Молитв? Как это еще назвать? Молитвенный ряд. И он постоянно струится рядом. И небо, и земля соединены через святые мощи. Вот так вот прямо вот струится информация. Хотя Святой Дух, когда человек умер, ну, усоп, правильно сказать, святой. Святой Дух под землю не уходит. Знаете, на самом деле там вот с этим подземным царствием все тяжело. Вот, например, Господь Бог спускается в ад, спускается, но совсем в подземелье, там как-то, я бы сказала, не он спускается, а какие-то его посланники, силы. С этим я вообще сейчас пока задевать эту тему не буду. Я лучше буду рассказывать дальше про то, что же из себя представляет тело мертвого человека. Физическое тело мертвого человека представляет из себя, конечно же, некий энтропийный процесс, да? Это тоже некое развитие. Человек сам по себе разваливается на разные составляющие. Сначала уходит, собственно говоря, видимо, мозговая ткань, я так думаю, все-таки. Вот. При этом нервная ткань уходит медленнее. Само по себе физическое тело может уходить таким образом, вообще, знаете, как велено, так и скажу. Богу более ведомо, как уходит мертвое тело. Оно распадается именно таким интересным способом, что не у всех одинаково. Хотя считается, ну как-то там считается. Вот, знаете, я помню, где-то я Ткачева, что ли, слушала, что сам последний, или как-то он там говорил, или распадается сердце на 40-й день. Не знаю я. Я вот смотрю на наше сейчас время, да скажу, и вообще не так все. Мало того, что мы едим действительно не то, мысли у нас не те. И не так оно все и распадается, по большому счету. Вот, и... Естественно, более мягкие ткани могут развалиться быстрее, чем твердые. При этом половая сфера бывает разваливается не так быстро, как раньше бы, например, развалилась быстро, а сейчас нет. Почему-то зациклены люди на этой половой сфере, вот она и распадается не так быстро. Вот. А вообще, когда я начинаю, ну вот, знаете, как, бывают статейки попадают от человека, там, вот ему там 100 тысяч лет, там кому-то там нашли останки, хочешь сказать, идите вы, 2-3, не больше, а они там, ой, да мы там этими реактивами проверяли, да там сейчас вообще всякие же способы, какие-то, я не знаю, какие-то приборы там сверхумные для того, чтобы проверить, сколько там человеку этому останкам лет. Мезозойская эра там какая-то вообще не знаю какая. Вот я, когда начинаю смотреть, спрашиваю, почему такое решение у людей? Они смотрят, видимо, по степени постарения, но у меня... Каждый раз один и тот же ответ. Не обращая внимания на то, что сказано, этому трупику, там, например, 2000 лет. Я говорю, а как он вообще сохранился? Ответ. Очень хорошо законсервировался в почве. Потому что почва... Ну, вот это ученые, наверное, лучше даже скажут, чем я. Действительно, разные виды почв по-разному еще держат останки. Это тоже надо не забывать. Есть такие почвы, которые быстро помогают, в общем, развалиться останкам. А есть такие почвы, которые просто консервируют. Так что я скажу? Вот в песке, например, не держится песчаная. Опять же, в соленом песке, ну, я думаю, что, наверное, подсаливается, наверное, держится. Потом, если в какой-то глине или в тине, там, бог его знает, там какие-то, может, консервирующие вещества, если будут держаться. Говорю, а вот, например, останки убитых солдат бывают уж даже неплохо сохраняются. Они ж не святые, не святые. Там неупокоенный дух, получается, долго находится рядом. Каким-то образом тоже держит. Плюс почва. Все-таки почва бывает помогает. Но теперь уже про духа. Духовная база мертвого человека, она весьма странная. Ну, давайте начнем с того все-таки, что такое изначально суть, смысл духа. Значит, дух делится на небесную часть и земную. Земная часть, конечно, подкрепляется рассудком, умом человека. И вот загадочно-то что здесь? То, что все информации никуда не деваются. Вот это и проблема-то великая для нас. Люди не понимают, вот, например, ночью приснился человек, да может, это вообще не он приснился. А может быть, это приснилось наше подсознание, которое помнит этого человека. А бывает, что и он может немножко постучаться и попросить, чтобы о нем действительно помолились. Вот, всякое бывает. Бывает, дергают с того света люди, тех, кто слишком много о них зациклены на самом деле. А если ты не зацикленный, ну, не знаю, может там присниться уж, когда действительно ему что-то надо сильно. Так вот, ум человеческий, духовная база, он разделен на свет и тьму, то есть на небесное поле и на земное. Но в то же время земное пространство мертвого человека — тьму. Земное пространство мертвого человека, оно хитренькое в том вопросе, что оно тоже живое, и любимые мысли человека еще долго и долго живут. Вот надо ли этого бояться? Нет, не надо, это, оказывается, закон энергии, смысла нет. Вот мы живем, да? Наши мысли вокруг нас живут. Почему и велено молиться и аннулировать плохое? Потому что эти дурные мысли потом еще долго будут бардак создавать от нас. Нас уже, например, не будет, а они будут. Вот красота. Вот. И дух человеческий, он смятенный какой-то в последнее время. Ну, смятый, правильно сказать. От слова смятение вообще-то все равно. Вот. Мы все смятены слегка. Мы этого просто не знаем. И покой духовный тоже должен быть, не только душевный. Начнем с того, что, опять же, когда человек много настороженно думает, плохо относится к жизни, у него душа сморщивается, да, она скукоживается фактически. Она как будто бы зажата. А дух небесный от этого начинает метаться. Вот, и вот метание вот это, оно после ухода из жизни остается долго. Вот, и духовная база субъекта, она такова, что разделить себя на две части мы же не можем, потому что раз мы родились, вот это соединение все равно есть. Вот, и когда человек, например, ушел грязный, весь такой испорченный всяким небытием, то его смятение вот это, оно долго мешает духу даже фактически сосредоточиться на исцелении себя. Вот это тоже интересно. Он мечется, но я бывает смотрю, вот человек умер, и он мечется. И он никак не может выстроить себя изнутри. Повнимательнее скажу, а кто ему поможет, если не родственники? Надо отмаливать для того, чтобы он успокоился. Но я об этом еще по-разному буду рассказывать сегодня и на следующем занятии. Значит, получается, что оказывается вообще умирание простого человека, какого-то там такого, знаете, пьющего, матерящегося, такого. И умирание святого человека, или хотя бы чистого, более-менее такого, знаете, очищенного, благородного, это два разных процесса. Значит, вообще, если человек простил все перед уходом, все простил и очистился, у него идет уход, знаете, так скажу, приятный, комфортный. И он прекрасно осознает, что с ним происходит вообще, когда человек уходит в состоянии здравого смысла, вот он знает, что он умирает. Все, всех простился, всеми простился, умер. Это вообще идеальный уход. Да. Человеку легко. Он переходит сразу на такую, знаете, такую грань понятий, что он... Смотрите, я раньше этого не рассказывала. Значит, вот он умер, вышел. Там, говорят, какой-то тоннель. Ну, бог с ним. Есть некий тоннель. Хотя я лично... Знаете, у меня не было коматоза, я не знаю. Я просто понимаю, что я со своим рассудком вижу немножко не так. Не обязательно же быть именно в коматозе, чтобы это видеть. Изначально, не обязательно. Я вижу, что там на самом деле идет не то, чтобы коридор. Так вот, когда человек умирает, вот я как сказала, отмоленный, да, светлый, чистый человек, у него все оказывается там пошагово объясняется. Я вот все думаю, кто тебе говорит? Вот, например, готовься, сейчас у тебя будет страшный суд, говорят. А оказывается, говорит ему его личный разум, который подкреплен к Богу. То есть там вся программа записана. И вот это кажется все время очень мистичным. И люди это рассказывают разными способами. А на самом деле все не так и сложно. Вот Бог создал все, да, небо и землю. Он создал людей. Да у него эта программа точно, знаете, вот современным языком, чуть ли не компьютерным. И получается, будь здоров. Вот. И получается, что когда субъект чистый, светлый, отмоленный, всех простивший, выходит из тела, оказывается, идет именно мощнейшее освобождение. Освобождение. У него ощущение тела не уходит первое время, но в груди легко, он ничем не скован, он весь такой, знаете, расправленный. И первые 3 дня действительно идет прощание со всеми вокруг. До 9-го дня идет распадание разных эфирных тел. Я об этом попозже повнимательнее расскажу. При этом пошагово все объясняется. Что вот сейчас у тебя будет вот такое состояние, потом такое. То есть человек, в принципе, который реально был готов, он не сметенный такой весь, да, не смятый. Он пошагово информируется, и потом, когда уходит страшный суд, обычно страшный суд у чистого человека идет немного, ну, немного времени. Бывает вообще только опустился, ну, святые вообще, знаете как, могут ли святые вообще не коснуться страшного суда? Касаются, просто совсем вот коснулись и пошли. Знаете, им там быстренько сказали, вот тут ты был неправ, но ты все это осознал, молодец, вот так вот. И потом он идет уже святой в рай. Если человек чистый, он может побыть несколько дней на этом страшном суде, ему скажут что-то, а потом получается, что я сейчас буду немножко по-другому рассказывать, более серьезно. Значит, оказывается, позиция страшного суда мне самой еще до конца не ясна, то есть ясна. Вот смотрите, вот, значит, освобождение — это освобождение, потом в человеке идет, оказывается, мощная перестройка. И с учетом многомерности надо понять, что какая-то часть только, часть человека может где-то ходить и так далее, другая эта часть где? Другая часть все равно ввергнута в ад? Ответ – да. Говорю, если человек светлый, чистый, ответ, все равно он задевает этот ад. Вот я так пошагово попробую вам объяснить. Значит, вся конструкция духа, она все равно нацелена на небо, но низкое поле есть под землей. После ухода из жизни подземное царствие до конца не отпускается еще. Во-первых, там ад, вот, страшный суд под землей находится. И вот смотрите, значит, человек, я про чистого пока рассказываю, про грязного еще даже не рассказывала. Вот он освободился, ему легко, а низкая часть духа все равно под землей. Она там это бродит все равно. И получается, говорю, ну в ад-то должна душа низвергнуться? Ответ – да. Говорю, когда же он полностью тогда отойдет? И вот смотрите, значит, пошагово рассказываю, как могу. Получается, после 9-го дня человек действительно опускается в ад. Если надо, он там будет день, если надо – 10. Ну, чистый, он все равно недолго там. Потом вся конструкция оттуда выходит и уходит вверх. То есть и низкая часть духа тоже отходит. Снизу вверх поднятие духа, оно на самом деле идет очень быстро. По большому счету, отчасти он же уже был оттуда как бы отсоединен, потому что тела уже нет в духе. Вот. Проблема, конечно, в том, что вот я говорю, поймите, голографическая конструкция навсегда уходит пошагово. Нет такого, сейчас мы все тут все упали в ад, потом мы все оттуда убежали, прям всей толпой, всей энергии. Нет, конечно. Это ж надо зачистить информацию о дурных мыслях. Это надо человеку фактически, да, искренне напомню, матов у чистых обычно не зафиксировано, но какие-то дурные мысли все равно могут быть. У святых уже, конечно, истинных святых, я подчеркиваю, истинных, потому что Боженька все равно нас видит лучше. Мы, например, кого-то канонизировали, а Бог не канонизировал, сказал, извините, ребята, мы тут это, ворота рая прикрыли, мы вас не пускаем. Ну вот. И получается, что с чистыми и светлыми людьми, особенно со святыми, все понятно. Они только касаются, можно сказать, этого ада. Там идет перечисление грехов. Причем, знаете, вот опять же, а кто находится в это время в аду? Кто подсчет грехов ведет? У меня складывается такая картина Репина. Я буду говорить по-своему. Где-то можете прочитать не так. Говорят, все предки стоят, кто-то говорит. Не стоят предки, там идет генетическая кодировка. В духе прописаны все предки. Там могут быть только проекции предков, но сами предки там не стоят. Их не вызывают. Типа, ребята, тут у вас этот потомок помер. Давайте приходите, будем его судить. Такого нет. Нет, а вот проекции, потому что в генетической кодировке прописано, вот это да. Значит, на каждом страшном суде человека, оказывается, присутствует сам Бог в форме того самого духовного начала, которое выдано человеку. То есть не весь Бог пришел. Форма вот этого духовного начала. Также там могут присутствовать апостолы. Апостолы присутствуют. Апостольский дух, он ведь очень огромный, он больше человеческого. И получается, он касается любого человека. Все-таки стоят там апостолы. Потом выстраивается дальше картина ритма. Говорю, херовимы, серафимами есть? Ответ, есть. Где они тут есть? Через них идет выстраивание информации, что ты не сделал и что ты сделал. Вот. А вот, например, архангелы бывают очень даже хорошо поджаривают на огне. Потому что это стихия огня. То есть, получается, небесные силы, конечно, здесь участвуют. Вообще, восприятие такое. Все там крутится, вертится, идет какой-то голос, вечно спрашивает еще на разные голоса. Выдается тема, вот это твои долги, это твои поощрения, там идет разборка такая. Поэтому, знаете, со святыми все действительно просто. Они только коснулись, им, может, что-то там сказали. И он фактически в течение там каких-то, не знаю, нескольких часов после этого, в кавычках, страшного суда, он, знаете, коснулся, ему что-то сообщили, и он пошел. Это, может быть, он в течение нескольких часов даже может уйти. То есть подъем из ада вверх идет быстро, довольно-таки быстро, если у человека нет много долгов. По большому счету здесь все. А вот про грешников это все страшная история. Вот с этими будем ворзаться долго. Значит, если помер неосознанный, бестолковый человек... Знаете, начнем с того, что оказывается утопление, удавление. Ну там, когда утонул не специально, там вообще состояние не то вот, у человека. Потом, если он удавился специально, это вообще из серии кошмара на улице Вязов, потому что человек сразу попадает в ад, сразу, без разговоров. Причем фактически такое состояние у них идиотское, да, я попозже расскажу. Потом, если человек резко сошел с ума, просто резко, и помер, таких видала, был нормальный, точно говорят, человек, потом с ним что-то произошло, и он куда-то ушел, свалил в туман, его где-то грохнули, он не понимает, что он мертвый, долго-долго-долго. То есть сумасшедшие люди не понимают, что они умерли, бывает. Пьяные тоже не понимают до конца, что они умерли, если умер, там замерз пьяный. Вот эти схемы, они довольно сложные. Знаете, сложные они только в чем? Рассудок гуляет, не понял до конца. Вот эти вот, когда ты умираешь, ты осознаешь, это совершенно не то состояние. У тебя рассудок, как бы, он под контролем, и он как бы вот это фиксирует. А если он не зафиксировал, вот, и такие люди обычно, особенно богохульники, они могут вообще рассказать, да не умер я! Вот, ну, бывает, смотришь, думаешь, да елки-палки, не понял, человека нет, должен помереть бы. Вот. Смотришь, смотришь, он говорит, да не помер я, что ты мне тут рассказываешь? Я уже начинаю смотреть просто разными способами на таких. Потому что, правда, не сразу понятно, к сожалению. Обычно же ты, когда считываешь, ты же ориентируешься на сознание. Да. Куда деваться-то? Ты все равно ориентируешься на вот эти энергии сознания. А у него сознание пилит тут мне не пойми чего. Поэтому приходится смотреть разными способами уже. Всякими, с этой, везде. Так что не удивляйтесь, если полоумный помер, вы можете реально не сразу увидеть. Ничего удивительного в этом нет, оказывается. Ну, конечно, трагедия. Там по фотографии ручка, если как экстрасенсы делают, так ведь тоже тепло-то не сразу уходит. Извините, несколько дней надо, чтобы тепло-то от фотографии. Это даже вот если через вот эти, смотреть, как сказать, схемы от лукавого, собственно говоря. Хотя вы знаете, от лукавого, не от лукавого, так ведь и старец мог бы посмотреть фотографию и сказать так-то. Просто разные способы стягивания информации. Как я всегда говорю, есть от Бога, есть от сатаны. Все. Никуда не денешься, это закон. Может, меня бы, говорю, и растерзали бы эти, ну как, современные православные за такие знания. Но, опять же, если почитать, например, их объяснения, мы же все равно очень сильно соприкасаемся. Я просто, видите как, у меня немножечко такой, как исследовательский стиль. Расследование у меня, конечно, не научное, потому что я не научный работник, ну и слава Богу, мне, может, Бог бы и не дал этих знаний. Но, тем не менее, у меня стиль именно объяснения несколько раз такой исследовательский, потому что я ориентируюсь на что? На то, что можно объяснить сегодня современному человеку все равно с православным уклоном. Вот, поэтому я все равно буду так объяснять долго. Таким образом, и, наверное, всю жизнь. Если только, может, где-то какая-то детализация будет иная. Так вот, значит, если человек умер, никого не простив, он, оказывается, ввергается во тьму. Да, там, где плач и скрежет зубов, по Библии. У него выстраивается такая схема. Сердце останавливается, все системы у него замирают. Энергии от человека отходят в течение 3 дней. Кстати, у святых вообще интересно, у святых же полностью от тела энергии не отходит. Но мы это уже поняли, там Святой Дух остается. Телесность отходит тоже в течение 2-3 дней, собственно говоря. Вот что такое энергия отходит от тела в течение 3 дней? Оказывается, дух не может отпустить физическое тело, так же, как душа до конца. И человек полностью умирает только на 3-й сутки. Да, если он холодный лежит, то это еще не факт, что он совсем умер для Бога. И вообще для его энергии. Поэтому и велено вообще-то его до 3 дней-то не трогать. Он должен отстояться, ну, в холодном месте, как у нас, собственно, и принято было. Только объяснения сейчас у нас какие-то тупые стали. Я пыталась найти, ну, я Ткачева, правда, слушала. Он там по-своему объясняет. Собственно, он примерно, он, я говорю, он как-то объясняет, что где-то там что-то замирает, потом начинает гнить, что-то на 40-й день, что ли, сердце сгнивает. Он так объясняет. А я скажу, ну-ну, немножко не так. Это раньше, наверное, так было. Это сейчас немножко как-то вообще не так. Сейчас получается, что энергии человека очень телесны. Это раньше человек, например, все равно больше думал о духовной базе. Сейчас люди думают только о теле. Пожрать бы, извините, посрать бы, потрахаться бы, извиняюсь за выражение, еще бы там что-то бы поделать, да? Сходить бы в кино посмотреть, да сходить бы еще куда. У кого какая история? Да в Турцию бы съездить, позагорать. Дома-то всех покрыть, и Путина, и всех на свете, вот, и начальство, и так далее. И ничего удивительного нет, что вся эта схема в человеке богохульном, она все равно внутри живет. Соответственно, умирание-то какое интересное, бесы-то от тела долго не отходят. Бесы-то вот в этом-то теле-то, вот рядом-то, в эфирном-то, вот этом ближнем-то. И получается, что субъект умерший сейчас очень отличается от субъекта 200-300 лет помершего. У него складывается такая идея, что он нагроможден телесной базой. Он только о своем этом тельце и думает. И поэтому складывается у меня такое, знаете, ощущение, что действительно рассказывать надо об этом вообще немножко по другим углом зрения, не так, как бы раньше рассказали. Ну вот, значит, что такое отход энергии от физического тела? Наблюдательно скажу, не все отходят, в любом случае в костях, да везде, даже в моче, в какашках, елки-палки, которые в теле остались, информация все равно останется, пока не истлеет полностью все это тело. Какая информация? Грубая энергия от физики сейчас остается в трупе дольше, чем раньше. Опять же, вот говорю, потому что нагромождение вот этих богохульств в человеке прям вот гнездится. Я когда по кладбищу, ну мало ли, Миша, надо ходить, ты иногда там, папе пошла, например, на кладбище к брату, вот, к бывшему, ну, завула на мужу, да. Потому что все равно, ну, как не расписано, мы же долго были с ним, называем мужем. Бог сказал мужем называть, я называю мужем, ребенок вообще есть. Так вот, там все равно вокруг пополняется кладбище. И хошь не хошь, ты все равно сквозь этот строй информации ползешь. Вот и слушаю. Знаете, слушать их, вот недавно умерших, это просто катастрофа. Сдохнуть бы поскорей, кто-то там ноет из надгробной плиты. Другой, ой, выпить бы еще. И матерная брань, и все это. Я говорю, это что, кости ноют? Вот из вот этой темы ближней, оно все это есть. Если идешь по старому кладбищу, там бывают неупокоенные души. Знаете, по старому кладбищу, там склепы, когда там бывают, как же детки-то мои, вот это вот, ну вот такое вот слышно. Или информация такая идет, я так мечтал о здоровой России, там какой-то патриот, значит, все выступает. Я говорю, ты что, это где-то в Питере, наверное, не помню, или в Москве. Я говорю, чего ты тут торчишь все еще? Он говорит, да вот убили меня, что-то он не успокоится никак. А сейчас мат-перемат на кладбище ходишь, такой вообще кошмар. Некрасивая брань. Кости тлеют от консервантов, как я сказала, медленнее. От богохульства, опять же, у кого какая история. Вот я говорю, интересно, кто-то вот так вцепился в тело, что даже телесная база до конца у тела не разваливается, а кто-то вроде как и плевал на себя, так даже разваливается быстрее. Вот тело. Тут Знаете, надо даже смотреть иногда индивидуально, кому какая история. Чего смотреть? Не пойдешь ты их копать, правильно? Зачем? Я иногда смотрю так на родственников умерших, ну так как бы дистанционно посмотрю, я же вижу, сколько осталось мяса-то на костях. Сейчас мне уже не так интересно, а первое время интересно было. Я знаю, что отец у меня сгнил быстро. Вот, Элькин папа тоже сгнил, но у него рак был, он сгнил быстро. Андрюха тоже тлеет довольно быстро, ну и что? Он такой дистрофан был, так. Еще меньше года прошло. Что-то все сгнили быстро. Ну и ладно, что теперь?
Консервантов мало кушали.
Консервантов мало кушали. У меня прабабушка моя, наверное, гнила не так быстро почему-то. Но она прожила почти 102 года, консервантов не кушала, натуральное питание в деревне. Она какая-то была спокойная, знаете, вот спокойная, у нее мысли такие были реально хорошие. Так вот она чего-то долго, наверное, и распадалась. Сейчас-то, конечно, уже что там от нее осталось-то, ничего. И знаете, вот правда от мысли форм, от принципа жизни много зависит. Вот если на себя плевали, так они и разваливаются как-то. Ну, хотя Шотик-то на себя вроде не плевал, он такой был собой довольный сильно. Ну, у него был рак, там все равно так. Понятно, что как-то так все. Ну ладно. В общем, подбираясь постепенно к сложной теме. Умерший человек, оказывается, он абсолютно безопасен. Если мы, глупые создания, бывает, боимся этих потусторонних миров, сами и виноваты. Кто нас пугает? Пугают черти этого человека. Черти, которые там бывало наполнены. А бывают еще есть такие подземные, надземные, астральные, гадкие, демонические духи, которые берут эту информацию и начинают нам это втюхивать идею. Вы запомните, что сами люди-то больно-то нас не трогают, потому что у них другая история. Они могут присниться, могут немножечко как вроде дергать, а бывает, мы сами их дергаем, когда долго о них думаем. Бывает, что вместе друг друга дергаем, но в основном все-таки, как ни крути, нас дергает неупокоенное состояние духа, души и судьбы с учетом этих бесов. Вот смотрите, сейчас я попробую повнимательнее об этом сказать. Правда, бывает тяжело. Говорю, все-таки бесы человека – это в ответ. Сейчас, нет, мы сейчас не те бесы рассказываем, другие бесы. Мы рассказываем вам о том, что бывают такие люди, которым на вас и наплевать-то, но вы не можете отпустить этих, значит, умерших людей. И мы приходим к вам на выручку и дергаем вам, рассказываем всякие истории в их обличии. Это есть, это было, есть и будет всегда. Говорю, хорошо, а человек, если вот, например, реально умер, вот другая форма бесов, говорит, если он слишком долго ноет, то его личные бесы с ним завывают, и бывает, и задом могут нас тоже дергать. То есть бывает и так, и так. Самое главное понять, что когда, например, на спиритическом сеансе каком-нибудь дурацком, страшном, сидят, ждут, когда духа там вызовут. Все это вспоминаю, Тургенев, по-моему, говорил, не хочу наврать, по-моему, Тургенев, что в то время уже спиритуализм был очень у нас распространен, и все так тащились, кайфовали от этих знаний. Вот там дочерям своим говорю, ну, говорит, ладно, говорит, я еще поверю, что вы духа Пушкина вызвали, или там Лермонта, ну, чтобы он с вами дурами 2 часа говорил, вот в это, говорит, точно ни за что не поверю. Делать ему нечего, да? 2 часа с вами дурами разговаривать. Знаете, я реально думаю, что когда говорят с духами умерших через вот эти вызывания духа, имейте в виду, приходит вовсе не дух, а приходят бесы, которые просто вот там информационное поле. Они точно так же могут тебе вот по этому беспроводному телефону выдать информацию. Дух-то вообще в другом измерении находится. Ему вообще не до этих придурков, которые сидят там, его вызывают. Скажу правду, бесы могут рассказать очень такую схему, что и было, могут рассказать. Да. Почему? А потому что это информационный мир демонический, он тоже много чего знает, он через него идет много разных идей. Поэтому я так лично вообще не доверяю всем этим сеансам. Ну потому что глупости это все. Я этими сеансами не владею, не умею я. И слава богу, еще не хватало. Мне хватает духом просто походить, посмотреть и сесть на место, на попу ровно. Это совершенно другой способ. Я понимаю, что мне это придется всю жизнь говорить. Потому что я знаю, что на меня нападки все равно были, есть и будут, естественно, воспринимают это как. Еще одна ведьма нашлась, ну, естественно. То, что ведьма стоит на карачках, молится, всех отмаливает каждый утро и вечер, это, понятное дело, ну, люди не понимают, что, оказывается, духовное видение от Бога тоже существует аж до 21 века. Только реже, значительно реже. Ну вот, и значит, бесовское начало в телесном мире, оно живет своей жизнью. Получается, что оказывается, если я вдруг начну каким-то способом, ну я от первого лица рассказываю, если человек вдруг каким-то способом захочет пообщаться с какими-то там умершими, не факт, что к нему этот умерший придет, вообще не факт. Придут бесы, которые всю эту информацию просто на своей манере расскажут. Скажут, а я вот так ходил. Тебе скажут, точно он так ходил, он любил эту привычку. Все, значит, точно это его дух пришел рассказывать. А оказывается, это пришли бесы, они просто все знают, потому что это информационное поле. И потом будут лапшу на уши вешать. А спиритуалист получит большую денежку за то, что к нему пришли. Бывают же всякие вдовы несчастные ходят. Поговорить бы с умершим духом моего мужа. Больные совсем на свою голову. Платят, наверное, по 10 штук, если не больше. За то, что с бесами их соединили. И это еще опасно, на самом деле, это очень опасно, потому что демоны, которые рассказывают о умерших, они вообще-то опасны тем, что они могут подцепиться и тянуть энергии из человека для кучи. И ничего хорошего вообще в этом нет. Ужас. И вообще, каким манером рассказывают всякие вот эти вот экстрасенсы, у всех своя история, чего они там, кто-то вообще тоже говорит, ой, сейчас в рай, помню, такое белое братство-то было какое-то-то у нас. Говорят, вот они отмаливают быстро, отправляют в рай, здравствуйте. Но они вроде как молились, но, по-моему, молитвами что ли на английском языке, ну и да всякие у нас уже эти секты, не секты бывали. Я так скажу, надо отмаливать всегда, в любом случае, даже если человек в раю, почему? Вот когда человек в раю, дух, душа, да, человеческая в раю, ты когда за него молишься, он тебе там вторит, он тебе сверху помогает. Если ты из ада вызволяешь человека, то оказывается, он тебе все равно благодарен, уйдет в рай тоже, будет за тебя молиться. Если, например, непонятно, какая секта молится, не факт, что они вообще молятся тому Богу, да. И они говорят, ой, ушел в рай. Каким местом они там видят, я не знаю. Не знаю. Это все очень так это вилами по воде. Человек должен сам обязательно участвовать. Современный взгляд русского Бога. Господь Бог говорит, сам должен участвовать в отмаливании. Ну и также, конечно, храм батюшки. Обычные, ортодоксальные. Вот. Значит, мы сейчас с вами все-таки сделаем маленький перерывчик. Потому что. Сделаем. Так вот, про распадание вот этой вот информации от человека. Вы знаете, удивительная штука. Какие-то информации распадаются действительно в течение 3 дней, какие-то в течение 9 дней, какие-то в течение там 40, 50, 60, у кого какая история. У кого-то идет распад информации вообще годами. Вот. А какие-то информации вообще никогда не распадаются, потому что уходит в зону прошлого и от человека. Не от самого человека, я, например, ловлю информацию часто, а просто информация вокруг, она есть в зонах прошлого, о любом, кстати, субъекте, о котором хотя бы кто-то помнит. Говорю, а что нет информации о тех, о ком не помнят? Вы знаете, если о них не помнят, то смысла их вроде искать-то и нет, ну раз о них не помнят так. Хотя бывает у меня такая идея, мне иногда идет рассказ о каких-то духах, судьбах, которые играли большую роль когда-то, а теперь их не знают. Но я даже не знаю толком, как их зовут, например. Но могут они мне сказать, как зовут, но я же не могу проверить. Поэтому я всегда под жирным вопросом ставлю эти информации. Потому что я еще тот Штирлиц. Знаете, я непроверенную информацию, в принципе, не люблю. Ну так, могу рассказывать, конечно. И одно достоверно, что каждый человек оставляет след. Если человека знают многие, то этот человек оставляет жирный след. Но если он, например, внес какой-то вклад в культуру, науку и так далее. И здесь даже не важно, в аду он, в раю, информации от него идет много, о нем идет информации много. И самое гадкое, когда искажают эту информацию. А искажение у нас, оно просто присуще любому государству. И вот когда искажается информация, тогда от человека мы можем даже получать иногда сигнал о том, что о нем наврали. Мне бывает такая информация часто. То Иван Грозный мне там говорит, наврали про меня, то там Петр Первый еще там мне тут начинает рассказывать о себе. Вот, значит, что такое информационный мир субъекта? Значит, информационный мир находится в каждом информационном, опять же, пространстве жившего, ну, вот в свое время человека. И куда ни сунься, везде информация от него будет. Вот мне сейчас надо было, знаете, так вывернуться и начать опять заново, только опять же под другим углом зрения. Значит, вот я тут на переменке начала объяснять, что есть ядро разума в голове, с ним-то что происходит? Ну, с Божьим ядром разума ничего не происходит. Божье ядро разума, у нас, напоминаю, есть ядро высшего я, да, есть ядро заземления, потом есть разум, воля, жизнь. Так вот, Божье ядро разума, которое именно от Бога, это ядро постепенно, оказывается, все-таки возвращается в небо. А вот, например, есть другое ядро, которое от лукавого, тоже ядро разума, в других измерениях находится. Вот это ядро, оно фактически как-то интересно разваливается по запчастям. Оно выдает раскол информации. И вообще, надо понять, что когда человек умирает, он действительно разделяется на несколько запчастей, фактически. Вот. И вот это мне больше всего не дает покоя. Вот, например, кто-то скажет, одновременно видели кто-нибудь там его как будто бы в разных местах. Ну вот, значит, как это может быть? А у него схема такая. Вот, например, если человек где-то любил бывать при жизни, то после умирания его, назовем, проекция может где-то там побродить. Вот говорят, типа, помер и ходил, прощался. Прощался. Ходил, прощался, где-то мог вообще застрять, да, надолго. Вопрос, а он вообще сам в курсе, что он бродит? В курсе, он в курсе, что он бродит. Только в курсе не всем своим составом, а только частью. Дух знает, дух. Вот. И вот сейчас мне тоже предстоит вам пообъяснять все вот эти грани. Ну, у нас занятие из двух частей, это закономерно, потому что, знаете, не так все быстро и просто. То есть вот, например, помер человек, его рассудок гуляет. Гуляет. Зашибись. Вот. Причем гулять он может быть в разных измерениях по-разному. К жене к своей мог прийти, например, там, в таком состоянии, к детям в другом состоянии, где-то там кому-то еще сгонять в гости к друзьям в третьем состоянии. Это что? Так это его участки памяти. Вот и все. А вот, например, состав тоже эфира вокруг, эфирное тело. Ну, давайте немножко поподробнее. Значит, получается, у человека самое главное, что понять? Вот у него есть так называемая энергетическая оболочка, которая сохраняется, оказывается, после ухода из жизни даже несколько лет. Но она в духе, в душе и непосредственно в ближних энергиях вокруг тела разная. Вот, например, в духе образ человека всегда есть. Всегда. Вот, например, если смотреть на духа, какого-нибудь там, да того же Пушкина, разнесчастного, которого все вызывали все спиритуалисты вокруг. Вот, бедненький, все спать ему не дают спокойно там. Так вот, например, у него, если посмотреть в его духа, у него его проекция внешности там есть. Почему? Потому что дух его создавал, он его ваял, да, и, конечно, там образ существует в душе его. Ну, про душу я вообще буду рассказывать долго и упорно, не в одночасье это все произойдет. В душе тоже сохраняются некие образные, естественные информации. А ближнее эфирное тело, которое было, оно, естественно, уже распалось. Вот. Оно распалось, потому что его уже давно нет. При этом образы человека могут оставаться во всех тех местах, где он когда-то был. Если, например, посмотреть где-нибудь на юге, там, где он там проживал-то, вот. Там фактически сформирован некий мир, как бы кусочек его информации, его идеи, и он тоже будет выдавать некий образ его. Если там посидеть, знаете, так понаблюдать, это может считываться. При этом и от нас с вами где-то, если мы тусовались, оказывается, остаются тоже следы. Даже если человек ушел из жизни, след был, был, он может оставаться. Вот. Значит, дальше. Во время умирания человека... Тут я вот все пытаюсь до страшного суда-то постепенно добраться. Значит, под таким углом зрения сейчас буду рассказывать опять вот. Как грешник-то, например, уходит. Значит, получается, что я сейчас буду рассказывать примерно так, как говорят батюшки. В принципе, эта схема тоже есть, никуда не денешься. Просто, знаете, говорю, с учетом многомерности, вот это вот и проблема. Значит, у нас с вами есть 28 многогранников души. каждом измерении, тире в каждом многограннике есть образ человека, да, вот еще сложно. Последние, конечно, многогранники никто не использует, кроме святых, богочеловеческих людей. Так что можно их сократить аж до 18 многогранников, но остальные, это не значит, что там образов наших нет. Прости, Господи, не вру. Значит, получается, что первые три, даже четыре многогранника после ухода из, значит, из жизни в душе схлапываются. Это я и раньше рассказывала. Что такое схлапываться? Вы знаете, они фактически как будто бы дематериализуются, и остается ближний вот этот вот эфир, так грязный такой, он действительно в теле. Ну, вот там идет уже процессы. Потом духовная база, как я сказала, она в каких-то частях своих, конечно, распадается, но общий мир духа не может развалиться. Об этом я подробнее потом расскажу. Как вообще дух ждет вот этого всего, когда это все кончится, выход из ада. Угу. И вот в человеке-то из-за вот этой многоплановости, значит, я все под ваши мозги еще подстраиваюсь. Получается, что из-за вот этой многоплановости человеческой и еще и судьбы-то, которая тоже до конца не разваливается после ухода, тоже еще весело. Она же, знаете, еще остается, например, в потомках, часть судьбы. Ну, и это все ой-ой-ой, все сложно. Ну вот, значит, правильнее так скажу. Часть человека фактически остается очень долго ходящей по земле. И вот, как я сказала уже до этого, распадается на разные, назовем так, запчасти, да, по-детски сказала. Ну вот. И вот что вообще, о чем это говорит? Это говорит о том, что если человек богохульный, он неспокойный. И все вот эти вот его куски информации тоже неспокойные. И вообще ему-то плохо, что он развалился на запчасти. И людям, которые, может быть, его дергают. Тоже бывает, неграмотно немножко говорю, но тем не менее, пока подведу вас к информации, которая пойдет лучше. Значит, что надо понять? Надо понять, что умерший человек не может успокоиться в последнее время довольно долго, потому что сейчас такая жизнь. Потом, вот если, например, человек был доставучий при жизни, вот доставучий, так он и после ухода будет доставучий, его информация такая. Если человек был спокойный, всех послал, он там тоже такой будет, фактически. Он будет там бродить, вроде, но трогать никого не будет, он будет маяться сам внутри себя. Вообще от того, в каком состоянии умер человек, и какой он был, какой характер, оказывается, очень много зависит. И не удивляйтесь, что действительно кто-то дергает, кто-то нет. Ну, как будто бы. Да потому что его энергии, вот особенно до 9-го, до 40-го, так они же чувствуются. Ну, куда деваться? Ближний эфир человека, он действительно уходит фактически по запчастям. Значит, как я сказала, энергия тела полностью отходит на третий день. И то, что такое полностью? Полностью отходит, вот, например, тепло, а потом вообще вот эти вот энергии физической жизни. А сам человек в теле, как я сказала, тоже уже кости и так далее, в общем, вся эта информация все равно в нем остается, и можно даже считывать вот фактически. Угу. И вот теперь я уже вроде как могу грамотно более-менее говорить. Я вас еще, знаете, автоматически прорабатываю, чтобы вы как бы, ну, так адаптировались в данной ситуации. Во-первых, сразу скажу, после ухода из жизни человек живой, все равно в духе и в душе. Это закон. Да, я надеюсь, что у нас уже у всех мозгов хватает это понять. Вот. То, что, например, он разбит на кучу запчастей, и вы видите, если вдруг вы увидите, что он весь такой, знаете, как мается, ну сразу же можно понять, что ему плохо. Я сегодня вам буду показывать, естественно. Вот. А если, например, он состоит из такого, знаете, состава, что он спокойненький, светленький, ну, значит, все хорошо, в общем-то. Когда человек, вот как раз еще когда умер, вот лежит он, да, в гробу лежит. Если дух его стоит по правую сторону от гроба и спокойный, значит, он был готов умереть. Если он стоит по левую сторону, дух от гроба, и весь шевелится, значит, не готов. Вот это один из показателей. Фактически, как это чувствует, знаете, я не знаю, как это чувствует, это видно, я вижу. Я помню, как-то в этом, в Питере как-то заходила в храм, а там любят отпевать. Там храмы же большие, зайдешь, смотришь, там покойнички лежат, еще не по одному бывает. Так забавно, ну не забавно, конечно, с одной стороны. Мне забавно видеть все это просто в энергиях. Захожу в храм, ну мы тогда со старшенькой были, такой смотрю, покойники двое. Храм большой. Может, Александра Невская лавра, кстати, была. И вот один такой дух такой сразу ко мне такой поворачивается. «Помоги!» — говорит. «Помоги!» Я смотрю, стоит по левую сторону. Он от гроба, и ему тошно. Ну, какой-то мужчина там был. Я стала тут рядом, да давай молиться. Там еще, по-моему, служба-то не началась. Их просто выставили, а служба пока не началась. Вот я пока тут с ним немножко помолилась, свечечку ему поставила за упокой. И смотрю, он как-то раз-раз-раз потихонечку на правую сторону и перешел, как и полагается. Потому что, знаете, ты когда видишь, да знаешь как-то вроде что сказать, а у него просто, видимо, нервный он был последние годы. Но это вот считывается, он мне и рассказывает, что я был нервный, мне было так плохо, меня, на мой взгляд, естественно, подчеркиваю, не понимали, а он будто всех понимал, да? Тоже не понимал, понятное дело. Ну вот как это бывает, у нас же все сейчас эгоисты, все телесники эгоисты. И до чего они тошно смотрятся после ухода? Они все там трепыхаются. Причем он был не молодой. Так-то вроде по возрасту бы и понять бы, наверное, мог бы. Что-то ничего не понял. Сейчас такая жизнь пошла. Раньше как уходили-то? Сам себе гробик вытеши, значит, из дерева. Еще там полежит, удобно-неудобно. Да, это еще и после войны такое было. А раньше вообще по жизни, то есть готовились они вовсю. Про загробное царствие знали больше, чем сейчас. Люди-то были как-то вот, понимали все. Вот. И помирали все как-то вот фактически готовые. Даже была охота им помереть в нормальном. Не то, что сейчас как сдохнуть бы, да. Раньше-то понимали же, готовили. Причем так старые-то люди-то смерти-то не боялись, они готовили своих потомков. Ну, это, узелки собирали. Ну, сейчас, правда, у меня тут тоже это, да, собирает.
Да, бабушка у нас есть.
Ну, до сих пор сейчас это есть. Да, я знаю, что собирает. Мне уже тоже продемонстрировали узелок. Вот. И как-то фактически-то это даже нормально. Нормально. То человек понимает, что вот у него будет утилизация этого тела. Да, и сами молятся о том, чтобы... Молились, чтобы никого не дергать, родственников, да, чтобы уйти спокойно, как полагается, и душу свою грешную отмаливали. Сейчас, черти что, черти как, назовем это, сдохли, и фактически дергают и себя, и других, и успокоиться никак не могут. Вот, значит, и вот про грешников-то, значит, я про светлых людей рассказывала не так, как сейчас про грешников. Значит, если человек очень грешен, он помирает, как будто вывалился в яму. Вот говорят, у них там свобода. Ну какая свобода? Свобода, конечно, какая-то есть. А тело освободились, вроде как, знаете, нету там этого сковывающего пространства. Но в то же время вываливаются они все-таки не в свет. Я говорю, свет-то где-то есть? Где-то наверху есть. Где-то наверху он точно есть. И оттуда тоже идет голос. Ну вот смотрите, голос-то, как я сказала, идет из Бога, но через Духа человека, ибо голос Божий в Духе. Ведет, конечно, само эго, Дух, а не просто там пришел Бог, знаете, умерших много, будет по всем бегать. Он бегает только той частью, которая называется тебе присуща. Вот, ну вот как-то так. Говорю, на троне-то восседает, ответ, не так выглядит, он не восседает. Но вы знаете, вот эта грешная душа может же видеть действительно образы. Образы святых может, вы знаете, нет. Святые, они проявляются больше к тем, которые с ними много общались. Говорю, а тут-то вот, опять же, вот кого видит человек умерший? Ну, кого он видит? Говорю, собутыльников видит? Нет. Собутыльников не видит. Но фактически ведь и правда может видеть, как я сказала, проекции своих родственников умерших, но их рядом нет. Это именно образы, которые встроены в состав человека. В состав. У нас есть химсостав, эфирный состав. Вот, генетическая кодировка в нас вписана, поэтому мы, оказывается, можем очень много путать. Небесное поле для грешника очень высоко выглядит. Оно сверху светло, и оттуда идет информация. Не спадать херувимы и серафимы до него не могут, ибо он внизу. Но вот именно вести его могут, но опять же, все рассказать ему, что сейчас будет, не могут, ибо он весь запутавшийся. Они, может, же говорят, а он не понимает. Это все. В общем, первые 3 дня у него как будто отпуск. Ну, так называю. Умершего. По той простой причине, что действительно эфирное тело полностью не отслоилось. Но медленное погружение в ад все-таки уже назревает частью души человека. Вот тут надо, мне тоже бывает понять. Я уже сколько приставала, говорю, господи, ну как это вот, как вот это объяснить? Страшный суд когда начинается? После смерти. Говорю, сразу ответ поэтапно. поэтапно. Я говорю, до девятого дня ответ, конечно. Я говорю, а у святого? Ответ, нет, у святого все не так. Вот это вот проблема. А почему у простого человека так? Потому что он очень грешен, у него очень много грехов. Он не может бродить вот так вот легко, знаете. Поэтому вот почему и проблема. Вообще-то страшный суд, оказывается. Вот если бы по-русски рассказывать все, совсем по-русски, с учетом наших древних знаний, которые нигде не написаны, с 9 по 49-й, 40-й день. Вот. У нас уже привычка 40-й, это 40-й. Все. Я ни с чем не спорю, потому что все равно никто не вписывается в эти рамки. Может, это 40-й через год вообще кого-нибудь отмечать. Потому что там они сидят в этом аду, на страшном суде. Вот. А у нас получается сейчас, с третьего-то дня Иисус-то Христос, конечно, воскрес, да. А у нас, короче, получается, с третьего-то дня низвержен в ад. И фактически от-то, я говорю, а до девятого-то что? Вот кусок-то информации-то бродит, верхняя-то часть, да? А нижняя-то часть уже вовсю парится, а полностью уходит в ад вообще вся душа. Опять же, из серии Непознанного, вся ли информации-то, вот эти проекции-то рассудочные-то, они бродят сверху все равно, да, вот. А душа-то, она, видите, как вот опять из серии проблемы. Нам надо с вами еще осознать, что вся душа – это все-таки земная часть души, вот в которой мы вот живем. Божье царствие все равно наверху, расслоение между ними огромное. И получается, что душа человека, вот которая жила, да, все дела в ней записались, все образы, мысли, образы, я говорю, рассудок отчасти уходит туда. А как же? Мы вот тут этой башкой думали, у нас же, знаете, получается, вот, например, зона мышления и памяти, она ведь разделена на дух и душу, я уже говорила. Потому что образы сидят в душе, а информация сидит в духе. И ведь нельзя сказать, что душа такая безмозглая. В ней вся информация есть, я тут понаблюдала за тем, что происходит на том свете. Ну вот. И значит, нам что сейчас надо понять? Нам надо понять, что оказывается информации от разума, который вот свободно болтался над землей, ходят себе, да, разбитые на разные запчасти. А душа земная, подчеркиваю, земное поле души постепенно ниспадает в ад. Страшный суд, он находится всегда под землей. Раньше было слово преисподняя, преисподнюю нас убрали. А нет, подождите, да, преисподняя, по-моему, так оно и есть. Вот, по-моему, это только у католиков. Но я как-то вот... Или чистилище, вру, чистилище слово, да, чистилище. Вот у католиков, по-моему, это слово. А у нас чего-то убрали. Я при этом, знаете, вот если бы вот так бы, опять же, русским языком, да на современный манер, с учетом древности бы сказать, я бы назвала страшный суд чистилищем, в принципе. Вот, и потом бы отправила бы человека просто в ад, разделила бы эти понятия. Но я не берусь это, я так иногда сама себе объясняю, мне Бог там как бы помогает. Значит... Что такое страшный суд? Обратите внимание на то, что страшный суд существует уже миллиарды лет, еще до появления вообще-то человечества, по той простой причине, что он вообще живет своей жизнью, ибо он очень важен для определения греховной сути любого живого существования. Страшный суд даже есть у космоса и у Вселенной, точно так же, как миры возмездия. Страшный суд делается с учетом миров возмездия, естественно, миры возмездия при жизни. А после ухода интересно получается, говорю, а их же под землей нет, ответ, ну и что? Это пока мы ходим, их под землей-то и нет. Их даже потом-то нет, а грехи-то прописаны, извините. Прописаны именно там, вообще вся конструкция человека действительно сложная так-то. Надо просто понять, что все грехи записаны и в мирах возмездия, потом есть отстойники информации в душе, в демоническом пласте духа. И когда человек помер, все везде записано, все. Вообще каждая мысль. Каждый поступок, если мы его не аннулировали, если мы его не отработали. Вот. И получается, что когда душа попала на страшный суд, выглядит это примерно следующим образом. Она смещается под землю полностью. Вообще, вот там, где человек лежит в могилке, где-то на расстоянии небольшом, так раз, внизу находится. А если, говорю, рядом тоже понатыканы могилки, ответ, а они каждый в своих измерениях, они не касаются друг друга. Особую сложность представляет собой понимание, опять же, многомерности. Говорю, что, и вот это эпицентр все, что ли? Не. Вот я, например, сижу сейчас тут. Как я считаю? Я что, бегаю рассудком на кладбище? Ничего не бегаю. Информация об этом идет везде. Вот у нас, видите, вот этот беспроводной эфирный слой, ты можешь его ловить где угодно, оказывается. Вот это иногда люди не понимают. Не понимают. А ведь святые, например, тоже могли как? Он что, ходил, что ли, везде? Сейчас. Святой человек способен видеть, где... Да и вообще, батюшки-то видят, где в аду, где в раю. Они вот могут около могилки определить. Если там легко все, человек... Ну, они, знаете, не чувствуют по легкости. А я вижу, еще для кучи чувствуют уже по легкости. Ну вот. Получается, что человеческий мир, он многогранен. И вот это вот, да, воскресение Христово хочет что-то мне сказать. Господь Бог ведь действительно второе пришествие Христа выстраивает таким образом, что когда человек пришел в рай и обрел жизнь вечную, у него произошло второе пришествие Христа. И человек обрел другое тело. Вот это одно из пониманий, объяснений второго пришествия. У нас это, конечно, воспринимает по-другому. Когда человек низвержен в ад, это вообще адово пространство, это же жизни вечные, это вечные, да, страдания, смерть и так далее. Многие люди в похоти своей застряли. В похоти, и в этой похоти никак не могут оттуда вылезти. Ну вот, значит, про страшный суд. Постараюсь коротко о главном. Получается, земная часть души, ибо есть еще небесная, она там тоже ждет, да, этого воссоединения. Земная часть души находится в глубинных оковах собственного подсознания. Страшный суд представляет из себя только то самое, что Божий мир через духовное начало, высокодуховное начало человека, ибо это уже сделано, как я сказала, давно эта схема, вопрошает сверху вниз о всех грехах, которые создал человек. Выглядит это, конечно, умопомрачительно, просто с одной стороны. Ну, знаете, помпезно, я бы сказала, реально. Картины, опять же, вот я ведь согласна, что я, например, вижу в теле, на свой манер, наверное. Я же согласна, опять же, что каждый может видеть по-своему. Но что надо понять? Понять надо просто то, что, оказывается, именно Божье Царствие выстраивает работу через, опять же, да, через высокочастотное, вот это высокое, высокодуховное пространство человека. Все то, что было велено, это уже делать, в общем, тысячи и тысячи лет назад. Соответственно, незыблемо-то что там? Незыблемо, что идет всегда отматывание киноленты жизни от момента смерти до фактически рождения, но, правда, с учетом именно осознанной жизни. Вот, я говорю, младенца-то чего? Младенца-то вообще-то и ничего. Вот как первые слова стал говорить, вот до этого момента фактически. Вот это незыблемо всегда, то есть отматывание киноленты жизни назад. Потом, незыблемо также выглядит то, что сначала спрашивают именно все, рассказывают все, что было плохо сделано. А вот этого дня ты помнишь, что ты делал? А вот этого дня ты помнишь? А вот в этом, значит, году, в прошлом году и так далее. Ужас. Я говорю, почему? Потому что Божий мир человека все знает о себе. И он все, там все просто. Вся информация записана. Она отматывается назад. И идет вот эта вот схема. Я говорю, что делают там апостолы? Например, апостолы – это совесть человеческая, это характер, простите, ради скажу, это все лучшее, что, как бы так сказать-то, все лучшее в человечестве прописано именно вот в этих идеях апостолов. Апостолы – это фактически тоже суд над человеком, они могут вершить, поэтому они присутствуют там, причем неважно, сколько человек померло. Самое главное, надо понять, что апостолы участвуют в небесном мире, и они могут нормально присутствовать при уходе. Ну, они как бы стоят, знаете, как фоном, что ли, каким-то вот таким вот. Я говорю, и под землей? Нет, они, конечно, выше. Там вот еще понять-то надо, что измерение здесь вот проблема. Например, человек в теле видит так, душа видит не так, но она видит, она именно видит. Она все слышит, видит. И понимает, главное, что интересно-то, правда, не все понимают, это я вам еще расскажу сегодня. Вот. И, значит, зачем нужен страшный суд? Знаете, страшный суд нужен для того, чтобы выявить все недочеты человека, вот, и низвергнуть в ад или вытащить в рай, в зависимости от того, сколько грехов человека, подсчет грехов. Вот я спрашиваю, а для души-то зачем нужно? Вот это давно сделано, зачем? А для того и сделано, чтобы душа тоже осознавала, за что она сидит. Отматывает срок. Я говорю, а может, это не важно? вы знаете, так как это разумное пространство, все-таки, оказывается, это важно. Вот как ни крути, мне может тоже немножко непонятно в чем-то, хотя лукавлю. Мне душа иногда щемит, когда я это все вижу. Ну, знаете, я не боюсь эти вещи видеть. Это не страшно, вообще не страшно. Просто это как бы сострадаешь, что ли, людям. Например, видишь эти грехи. И, знаете, когда они буксуют, они из страшного суда вылезти не могут. Во-первых, когда очень много грехов, и когда человек вообще не понимает, чего ко мне привязались, фактически, из страшного суда вылезти не могут. Я говорю, хорошо. Когда выходит из страшного суда, когда осознает, я говорю, ну, если осознал, вроде бы в рай, ответ нет, потому что не отмоленный, а все это дерьмо-то, оно не исчезает, оказывается. Я говорю, значит, до конца недоосознал, не может очиститься. Сейчас попробую объяснить по-другому. Вот смотрите, значит, разбойник на кресте попал в рай. Почему? Потому что вот он этими мозгами, да, сознанием своим осознал, что рядом с ним висит Бог, фактически. Он уверовал. Очень важно в теле осознавать. Когда нет мозгов, тогда процесс осознания все равно затруднен. Либо что такое осознала душа? Душа, оказывается, тоже умеет, ну, фактически смириться и как бы, знаете, как бы, ну, подытожить, что да, да, вот это у него, у нее проблемы. А вот, например, так вот прямо очиститься без этих мозгов и без этой жизни, оказывается, она не может. И вот эти метания внутренние вообще-то остаются. Что такое грехи? Грехи — это бесы. Это бесы, они живут, они наплодились в душе, и вот они там живут. Живут себе, пожирают эту душу и бродят там в ней, бродят. Вообще страшный суд, конечно, это зрелище такое. Бесы бродят, сверху информация, тут тебе, значит, идет подсчет. Душа на самом деле страдает очень сильно. В этот момент там страшно ей. Во время страшного суда все это происходит под землей, фактически даже ниже, знаете, не то чтобы ниже, но как-то как бы отнесено как будто в сторону, что ли, так выглядит, от первого уровня ада, самого низкого. Потом уже по подсчету того, сколько гадостей в субъекте, потом он определяется на уровень ада. Вот. Ну или если было мало, так он уйдет в рай, как я вначале говорила. А подземное это царствие, оно не то чтобы страшное, вы знаете, оно мерзкое, мерзкое, там мерзко все, очень отвратительно. Вот опять же хочется подчеркнуть. А если, например, человек остался на первом уровне ада, то что тогда из этого следует вообще внизу под землей? Что он сам очень мерзкий, и это его мерзкое пространство ему даже подходит. Не каждый вообще выносит. Это надо быть каким извращенцем, чтобы там остаться. Вот. Страшный суд действительно в последнее время затягивается. Раньше он шел, ну, где-то, наверное, 40 дней, а у праведников вообще там, не знаю, мгновение. Вот. А сейчас получается, что он может идти годы. А если человек заслужил только первого уровня, то он чуть-чуть смещается и там остается фактически. И там, знаете, вот на первом этом низком уровне ада отвратительно то, что холодно, постоянно злость. Люди, конечно, друг от друга отсечены, не могут они быть вместе. А энергии-то у них у всех искаженные, кривые. И они сами себе противны, но это их нормальное состояние. То есть первый уровень ада, я раньше все как-то жалела, а сейчас перестал. Перестал их жалеть. Потому что это, знаете, надо иметь уже такое очень извращенное состояние, состав духа, души в человеке, какой был. Такой, что он просто даже не в состоянии что-то понять. Вот даже как у них проходит страшный суд? Вот, например, спросить у зоофила, а как ты мог спать с животными? Он скажет, а что такого-то? Ну это же мерзко, у нее нормально. И вот так вот все. И вот как бы вот это. Или, например, те, которые там кучу операций сделали. Это, ну там, по улучшению внешности. Когда уже вообще там все. Или когда там, например, из мужика сделали тетку. Вот она такая вся такая. Ну, вот я тут видала некоторых, иногда так посмотрю, схожу, сейчас уже надоело. Ну, что на них этих уродов смотреть? Но был период, я пыталась их изучать, понять, что вообще такое-то, что это, что это такие, да, что с ними не так. Ну, чокнутый, я говорю, так может он болеет, что уж его так наказывает-то на том свете? Ответ, так он не то чтобы болеет, он же так-то интеллект сохраненный, и не каждый психиатр поставит заболевание. Просто вот не в том теле он, видите ли, родился, так что с ним сделать? Вот я тут за одним чудиком наблюдала, который в тетеньку, значит, себя сделал. Но он еще живой. Я просто уже знаю, что будет. там еще других, которые уже не живые. И вот там бьет картина Репина. Эту извращенную душу, да, спрашивают, зачем тебе это было надо? А ответ реально, а что такого-то? Изнутри такое идет такими губами, сейчас вот такие делают-то. Там же все эти проекции-то есть, вся картина-то Репина. Вот. И вот это может происходить годами. А что такого-то? Вот такие вот ответы, представляете, да? То есть это уже, ну все, хана. Потом, пока он там плавится, у него все вот это вот так вот искажается, и в этом искаженном состоянии поставляется на первый уровень ада. И сидит там, ему даже нормально. Он сидит в своем состоянии придурка, так чего я тут скажешь? Вот так вот. И вот, когда они сидят в аду, надо запомнить, они сидят в своих грехах. Чикатило сидит в своих извращениях, убийствах. Значит, эти переделанные тоже сидят в своем состоянии, и они восстановлению не подлежат, ибо они извращенцы, которые уже, как Бог говорит, это недочеловечки.
А Наташа Жгирюха наша, которая стала Алёшей?
Она уже умерла?
Нет, пока еще.
То же самое будет.
То же самое?
Конечно.
Такая была девочка красивая, с бантиками.
Вот. Девочка красивая, теперь она. А как-то они еще детей делают, я так и не поняла. Но они, наверное, все-таки это. Все-таки, наверное, в институте спермы, да, через ЭКО. Ну как, если, например, была девочка и сделали мальчика, что у нее будет нормальное семя, что ли? Тут у здоровых-то мужиков семя не у всех нормальные. Просто я читала, там какая-то сделалась парнем, у нее двое детей.
Может, я сижу, может, до этого, может?
Нет, нет. Жена родила. Ну, я думаю, что там, видимо, это. Через ЭКО просто сделали, да и все. Или какой-нибудь сосед оплодотворил. По просьбе.
Ну, а потому что так-то, наверное, физиологически. Да, не знаю, там же все убрано, там же мужское у Наташки все. Как она может родить, она никак не сможет родить.
Ну, от нее тоже, наверное, никто не сможет родить, я думаю. Откуда у нее семя-то появится мужское? В общем, я не знаю, может, уже наука такая, но это надо тогда этих сразу электроников рожать. Или терминаторов. Или роботов-вартеров. В общем, короче, кошмар. Нет, такие люди восстановлению не подлежат. Те, которые вырезали все половую сферу. Я уже и раньше рассказывала. Там идет просто отказ Бога понимать этих людей полностью. Страшный суд у них очень долгий. Объяснения до них не доходят, ибо им так комфортно. То есть им-то как объясняется? Им же даже идет объяснение, что тебе надо было жить в этом теле, ибо Богу надо было идти к Богу и разбираться. Ну вот так, у них идет такая рекомендация. Они не понимают. И потом они идут в этот, на первый уровень, ну и там, собственно, сидят тысячами лет.
А потом
идет переплавка со временем. Но это действительно не быстро.
Потом же они как-то через тысячу лет могут родиться человек?
Нет, они не родятся. Идет развал информации об этом человеке. Дух распадается, Божья часть. Вы знаете, вот мне тоже вот опять же из вопроса, говорю, Господи, ведь ты-то есть в этом духе, есть. А куда девается эта Божья часть? Он говорит, идет ко мне. Ну, значит, какая-то часть ушла в рай? Ответ, нет, это же не человек ушел, а только то Божье пространство, которое его благословило на жизнь. То есть это не человек. Сам человек уже все, он вырезан, знаете, как аппендицит. Вырезали в очередной раз у человечества. Вот. Потом вот это вот первый уровень ада, он идет на поставку информации в животное царствие. Вот думают, что у нас рождаются животными. Не рождаются они. Но вот эта грязь, она бывает, вот как бы, знаете, тут надо еще как понять. Любая энергия порождает другую энергию. Так вот, выхлоп грязи идет в какие-то демонические пласты животного царствия. Также в мир червей, всякое вот это вот противное. Вот. И червячки ползают в последнее время много. Раньше тоже было много. Я говорю, раньше червей больше было, ответ, сейчас больше. Это тоже отчасти работа ада все-таки. Да, червей стало больше. Ну, как это не сами они, но воплощение, тем не менее, отбросовых энергий, поставка идет туда. Что еще про первый уровень сказать? В общем-то, ну, я уже говорила, кто там сидит. Там те, которые очень много делали пластики, очень много когда делали пластики. Потом люди, которые очень сильно повлияли на общество, там сидят в первом, именно плохо повлияли, а не хорошо. Естественно, кто хорошо, там не будут сидеть. Потом те, которые очень татуированные, мне тоже всегда страшно на них смотреть. Просто они настолько расписаны, что там уже не узнать вообще, какой ты был. Да? Ну, богохульники эти, извращенцы, убийцы детей, родителей. Если убил родителей, то вот взял да и убил. Знаете, может разные бывают ситуации, может была самооборона, Бог это видит. Но если ты просто взял, убил своих родителей, вот так вот нажрался и убил, то вообще-то из первого уровня ада вылезти крайне сложно. Если только, вот опять же, если раскаялся, вот всегда есть «но». Говорю, хорошо, а если, например, человек татуированный, но раскаялся, может тогда пойти все-таки выше. Очень важно раскаяние. Раскаяние больше не повторять. Вот остался маленький кусочек белой кожи, так не трогай ты, елки-палки, его больше. Не расписывай ты дальше. Вот. Ну вот, знаете, тут из серии того, что оказывается очень важно при физическом теле вот этим, этой коробочкой, осознать и видоизменить хоть что-то. А так нет. Говорю, если пол поменял, раскаяние поможет. Такая идет тема. Все дело в том, что если человек очень раскаялся и очень сильно молился и отмаливал свой грех, то Господь Бог может что-то ему предложить, но все равно воплощения больше не будет. Не будет. Там просто будет какая-то форма жизни наподобие как у евнухов. Дух вот такой стоит, он как охранник. Угу. Да, как охранник.
Жалко Наташу.
Ну что делать? Наташке хана. Ну, Наташка сейчас живет, как ей нравится.
Угу.
Носит гордое название пиписьки. Да, пиписьки. Сделай себе другую пипиську и доволен. Ой, да уж, плохо все, конечно. У нас сейчас в России мы копируем больных людей из Европы зачем-то. Говорю, неужели никак нельзя объяснить человеку, что он, оказывается, родился в хорошем полу? Поле, полу. Вот. А оказывается, можно. У нас просто не могут, видимо, психологи, психиатры грамотно объяснять. Как-то так. Ну вот. По закону Божьему первый круг вот этих вот страданий, первый уровень ада, он оказывается именно для извращенцев, как я уже сказала. А извращенцами вот, вот такой состав человека. Ну ладно, там сделал пластическую операцию, например, одну, ну там что-то себе убрал. Ну Бог с тобой, помолись, тебя Бог простит, честное слово. Но если ты не останавливаешься, делаешь, продолжаешь. Я уже говорила, что, оказывается, когда кусок-то отрезаешь, да, отрезается-то ведь и в духе, и в душе, и в судьбе. Вот это надо знать. Почему? Потому что в теле участвует весь эфирный состав. Если ты вырезал кусок, говорю, а если надо было по медицинским показаниям, так Бог-то ведь знает, по каким показаниям. И вот всегда говорят, ну а чего, вот попал в катастрофу, и тебе пришлось морду свою перекраить. Так Бог-то знает, он же не дурак, и Дух знает. А если просто так вот, для красоты, вот это уже он тоже знает, мотивацию всю знает. И потом на том свете так интересно, у Гурченко вопросы задавали. Тебе зачем надо было делать особенно последние операции? Ты же уже старая была. Я артистка, мне важно. Потом снова, так зачем тебе надо было? Потом еще было объяснение душе. Она зациклена. Мне, они же, знаете, как умирают в своих страстях, то эти страсти-то ведь и говорят. Мне надо. Ну вот идет, задавали тоже ей вопрос примерно следующий. Зачем тебе старой надо было себя украшать? Ты же должна была уже свою старость, как бы так сказать, нести и понимать, что ты уже вот все старая. Она говорит, нет, я душой была молода, идет объяснение своим скрипучим голосом. Я вообще не знаю, что вы ко мне все пристали. Я вообще была хороша собой всю жизнь. Будете вы мне еще тут рассказывать? Это она вверх говорит. Значит, что я тут старая. Вот. А говорят, последние-то годы она уже к духовнику даже стала ходить. Ну, видите, что там к духовнику. У нас сейчас батюшки даже не в курсе особо, что... Вообще, знаете, вот состав человека. Слово «состав» меня веселит. Я уже говорила, что он в псалтыре есть. Состав мой там когда отмаливает. Там Давид или кто-то, все состав вспоминает свой. Вот состав-то человека существует, но его сейчас, к сожалению, нигде особо не понимают, не упоминают. Батюшки сейчас... мало знают об этом, видимо, судя по всему, либо не придают значения. Ну вот фактически, вот, например, я сижу, у меня струится энергия. Если я, говорю, отрезала, да, она, оказывается, вот так взяла и смялась. А кто разрешил, если она струилась, эта энергия? Энергия дана свыше, Богом, и я не имею права ее искажать. Ну вот. Я вообще думаю, я все жду. Я не жду, конечно, я не жду, но я понимаю, что будет такая жизнь интересная. Сейчас уже начинают потихонечку объяснять. Ой, мало, конечно, пока объясняют, что такое вообще вырезание куска тела без ведома Божьего. Наверное, будут большие наказания скоро. Наверное, это будет уже просто видно. фактически. Ну вот, ладно. Далее. Сам по себе страшный суд оказывается не такой уж и страшный, если человек к нему готов и знает прекрасно, досконально, что там будет. Ну, вот я сейчас вам еще раз попытаюсь объяснить, потом мы что-нибудь посмотрим. Тут опять свой биоматериал. Так, положу пока. Прошу. Не буду же я его тут на костре полить, а то он будет понять. Ой. В общем, сам по себе страшный суд. Когда душа погружается в него, оказывается, он не страшен, говорю, как я сказала, когда человек знает. Все дело в том, что его никогда никому не избежать, обычным мирянам не избежать. И просто в чем там некомфортно, знаете, там хуже, чем на допросе у следователя при ярко включенной лампе. Вот в чем проблема-то. Говорит, господи, тело-то нет, какая разница. Все дело в том, что когда смотришь изнутри души, то ведь ты, там ведь сильно рассудок-то ведь есть, живой-то, все равно. Ты ведь все равно осознаешь все то, что там происходит. И гадко то, что он не заканчивается. Говорю, что душа устает, вы знаете, устает, оказывается, она устает. Поэтому и опасно, например, долго там сидеть. Соответственно, легче все отмолить и уйти вовремя, да, нормально, как нормальные люди светлые. Он пойдет там, может, пару-тройку дней, да и все. Отпустят. Говорит, это как экзамен. Ну, можно это назвать своего рода экзаменом. Человек, когда готов, он просто... Не то, чтобы надо выучить экзамен и ответить. Душа так не умеет. Выучил экзамен и ответил, это когда ты очистился. Тогда она будет искренне отвечать. Да. И бесы не будут так скакать и хороводы водить вокруг. Вот фактически. Соответственно, вот и... Чем человек очищеннее, тем легче. Ну вот даже вот суда того, Господи, боюсь, там, да, какой-нибудь я Дамаскин писал. Конечно, и муки бесконечные, вот он там писал. Он уж, Господи, святой человек, и то боялся. Уразумел просто, что все это очень серьезно. Серьезно это все, серьезно. Значит, когда прошел суд, потом оказывается Господь Бог спрашивает, определяет на какой чаше весов, да, ну, вообще, когда суд заканчивается, фактически выстраивается такая идея, там нет этой чаши весов, это аллегория, это символ, но тем не менее, действительно идет подсчет, как я сначала сказала, сначала все плохое вспоминается, потом тебе в конце скажут твое хорошее, обязательно, и будет подсчет голосов, это все происходит внутри души, хорошего, плохого, сколько? Вот. И потом по этому состоянию человеческая душа начинает определяться на ту полочку, на которой, собственно, она должна потом пожить. На втором уровне ада очень холодно. Люди сидят в своих страстях. В страстях. В сексуальных контактах сидят. В этих каких-то там алкогольных проблемах. Потом сидят в злости своей необузданной, в ревности дурацкой. Там бывают такие тетки, бьются, можно сказать, дали бы стенку, то бились бы об эту стенку и орали бы. В общем, в эгоизме своем страшном сидят. И там очень холодно почему-то. Так холодно-холодно. Это уже не подземелье, это над землей. Но там какой-то дубак вообще, они все мерзнут. Но на первом уровне там тоска, там не холодно, там, знаете, серая тоска, такое состояние такое. Вот. И, конечно, вот какой состав души получается, вот на такой уровень и переходит. Ну, знаете, опять же, я так коротко сказала об этих уровнях ада. Изначально там все сложнее. Но я уже говорила, что человек сидит в себе, друзей он не видит, не видит, но видит земную жизнь. Говорю, как, прям тела видит? Знаете, души умерших не видят тела, но они как-то сенсорно это ощущают. И, например, если сидит какой-нибудь пьющий на втором уровне ада, а у него собутыльнички пьют, вот прям его дергает. Вот ему вот хочется с ними посидеть. Прям вот хочется нам посидеть. Я говорю, вот интересно, если его проекции разума бегают на земле, он в аду сидит, эти проекции разума ему поставляют информацию, вот тот и оно, что да. Вот, знаете, получается, что вот дух большой, в нем куча разной информации, душа сидит в аду, а вот эта схема, она же живет, она бегает, вот фактически, может дергать людей, либо бесы, опять же, дергать в обличии этого человека, что там только не бывает. Прости, Господи, не вру, на моей памяти видение мертвых на самом деле небольшое. У меня, я ведь с ними особо-то, знаете, я их отмаливаю, я вижу только то, что называется духовное пространство людей. И, в общем, они меня не дергают. Зачем они мне нужны? Я вообще на другом уровне. Но я хорошо понимаю, что от них требуется... Ну, в общем, Бог что от них требует. Господь Бог от них все время требует очищения и саморегуляции такой. Поэтому нам как, вот и велено их отмаливать. Делаем небольшой перерывчик уже опять. Так, значит, получается, что в аду тяжело сидеть. Конечно, в аду тяжело сидеть, но мы когда живем вот на земле, знаете, конец года ознаменован большим выползанием ада как раз. Сейчас вообще тяжело. То есть он что, как будто подступил больше к людям, ответ. Подытоживание года идет, ничего удивительного нет. Каждый год изначально все равно каким-то там своим образом подытоживается. Какая-то смысловая яма всегда есть в конце года и в начале следующего. Вот. И вообще, вот это, ну, это тоже назовем некими ритмами, да, земной жизни. И получается, что нам лично с вами надо понять, что фактически последние несколько недель очень тяжелы, потому что фактически действительно смотрится так, небо вопрошает ад, доколе, да, ад орет, что ему тут это все надоело, и это все равно мы чувствуем. Но это как бы отчасти нам от этого плохо, тем не менее, от этого тоже плохо. Все вокруг поле живое. Хоть оно и находится в параллельных мирах, но мы это все равно это чувствуем, потому что в человеке вообще есть и ад, и рай. И вот что выбирает человек, потом он в этом и сидит, собственно говоря, после ухода и жизни. Теперь я с этими проекциями еще немножко хочу разобраться. Значит, человек умер, а сознание его раскололось на несколько запчастей, и оно живет себе и болтает. Да, болтает, вообще красота. Такие вещи бояться смысла нет. Ко мне никто не ходит. Я вот думаю, первое время вроде кто-то, наверное, ходил, то ли я такой человек. Ну вот не дергают меня никто, не, вообще никого не боюсь, и мне плевать на все это. Никто не ходит, если только мне обязал, например, сверху, мой личный дух бывает мне сообщает, знаете, как у меня получается. Обрати внимание вот на этого человека, он просит о помощи. И меня начинают туда просто волочить. Так, чтобы кто-нибудь приперся, вот я такая сплю, да, а он приперся и ноет тут передо мной. Мне такого не было, как вот бывает у людей. Мне все плохо мне с этим вопросом, слава богу. Значит, все хорошо наоборот. Вот, ох, как меня сейчас закрутит, закручивает прям меня энергия. Ой. Значит, проекция ума, я говорю, а дух-то в этот момент что делает? Вот про дух это как раз и скажу. Значит, дух разделен на небесную часть и земную, то есть и Божье царствие разделено, а дьявольское. Дьявольское тоже имеет некую псевдонебесную часть, в любом случае, он же все равно высоконький тоже. Вот, и вот когда человек умер, в духе идет тоже ведь некая борьба. И вот ему тяжело бывает, когда душа-то долго-то в аду. Он не может обрести покой, целостность. Вообще, когда человек, когда душа уходит в рай, она фактически ведь как-то, знаете, как выглядит. Вообще так, знаю, что не расскажут так. Православные вообще все не так они говорят. Вот мне сейчас идет как раз показ, аж это тяжело говорить. Когда душа запускается в рай, она все-таки подрастворяется в духе, фактически. Она, ее границы не очень четкие. А если вообще человек святой, то у него души-то ведь и нету. Вот Святой Дух, понятие святая душа еще не слыхала. В Святом Духе растворяется душа с учетом добрых земных дел. Вот, вот там все прописано, прямо вот в этом духе растворяется, и они вот так вот распределяются. То есть святость вот накапливается земная. А так. Духу, почему важно, чтобы он обрел целостность? Так он не успокоенный, он не может вернуться к отцу своему. Когда человек умер, дух-то даже больше ведь понимает в результате. Он изначально знает все, Божье царствие в духе все знает. Но, опять же, до конца мне сейчас не сказать, потому что меня дергают здесь энергии. Сейчас послушаю, это бесы, конечно, кто ж меня еще может дергать? Бес рассказывает, мы не можем отпустить душу, не можем, потому что мы ее жрем. Смотрите, красивая информация. Потому что сама душа, человек при жизни нас и накопила. Дух-то сверху ждет и домогается нас, и пытается нам как-то вроде что-то помочь, но вот опять же без молитв не складывается работа. А мы ее все время жрем и дергаем. И духу плохо от того, что нижняя часть его вся вот так ходуном ходит. Вот. Он не может вернуться к Отцу своему небесному. Почему молитва имеет большую силу? Ну, это уже глупо говорить, по-моему, мы уже все понимаем, что действительно вся наша жизнь наполнена информацией. Мы так устроены. Почему вначале было слово? Слово было у Бога, слово было Бог. Потому что Господь Бог первый начал говорить и выстраивать информационный мир. И наша с вами задача, конечно, осознать, что даже у животных эта информация есть. У нас, у людей тем более. И вот я говорю, как мы думаем, это, ну, первое действие – это слово. Первое действие – это все равно слово. А потом уже все действие выстроено потом уже как посредством мыслей словесной, слова, опять же, выданного как вслух. И вот вся эта информация в человеке, как она бродит ходуном. Я сейчас вас засуну в одну душу, которая в аду, и понаблюдайте. А то я уже заколебалась на нее смотреть. Но уже все вокруг вертится, крутится, лезет прям. Ой. Так. Вот какой-то вот тут вот товарищ, который не так давно ушел из жизни. Только не тот товарищ, другой. Нашелся туда, что каждый день кто-нибудь помирает. Вы знаете, я прям фактически, как я вас сую опять же. А то еще подумайте, что я сейчас беру вас, пихаю в ад, и вы там будете у меня сидеть. Нет. Тем не менее, ну, о, страшный суд, говорю, прошел. Ну, это второй уровень ада. Сразу говорю, второй уровень ада. Я вас просто, знаете, так вот подключаю. Беру эту информацию, она идет, и вот так подключаю. И говорю, вот, посмотрите, как все крутится и плавится. Вот как выглядит ад. С учетом, конечно, обработки сознанием нашим. Кошмар. Мне смешно-то, с одной стороны, на них смотреть. Но душе-то не смешно. Я говорю, я вижу именно мозгами, как сознанием или глазами, или чем ответ. Духом ты видишь. Я говорю, это именно буквальная картина? Буквальная. Это буквальная картина. То есть, если бы я была без тела, я бы то же самое видела. Ответ – да. Все. Потому что я все-таки умею иногда, отстранив тело, наблюдать. Да не иногда, а вообще-то умеем. Что-нибудь как ляпну, не так, как надо. Ой. Ну чего? Есть ощущение, что все крутится? Mm-hmm. Бесы носятся? Mm-hmm. Они все время говорят, видите? Что они трещат, вы можете не слышать. Я слышу.
А летучие мыши что-то
делают? Это аллегория. Летучих мышь там нет, конечно, но...
Подняться не может.
Она не может подняться. У нее все время вот такое колоброжение. Это вот внутри ее. Да. Они толкаются, они кричат, визжат. Вот носятся это вот эти черные тени, вот такие вот летающие. Это все бесы. И вот она вот так наполнена. Как она может поднять? Она тяжелая. Грехи, они очень тяжелые. Они прибивают к этому уровню. И действительно, на каком уровне находится, сколько грехов, такой и уровень, собственно говоря.
А если чтобы он воплотился и исправить свои грехи, такого нельзя?
Из ада не воплощается человек. Сначала надо вытащить из ада. Из ада воплотиться человек не умеет. А демоны рождаются не из ада. Они рождаются вообще как это пустотелая такая бездуховная масса. Вот, и они не понимают вообще, что от них хотят. В общем, ой, эти проблемы. Так... Ну, вот смотрите, значит, посидим еще пока тут. Вот мне, например, в лицо как будто орут. Да достало меня все тут, достало! Это бесы орут. Я говорю, бесы. Я говорю, душа сама воет. Ответ, так душа, она, собственно говоря, находится в таком оцепенении, что она... Это как у беременной в пузе, как будто 10 штук толкается. Вот толкает, они вот, все время толкаются. Толкаются. Ну, некая капсула там есть. Душа все-таки выдает схему очертаний. Правда, она искажена, потому что... Да. И вот в ней вот такая толкотня идет. Представляете, как будто стадо тараканов, я не знаю, как их назвать. И они все ползут и орут еще. Вот так вот. Растождествляемся. Когда в ад-то ввержен человек, если у него была более-менее искорка сознания, но он, знаете, гордыня, да пошлите вы все! Вот, когда при жизни ты ничего не осознал, ну и сидит, как дурачок. А вот так, чтобы фактически без всяких молитв и без силы вот умер он и сам осознал, ушел в рай, оказывается, такого не бывает. Не бывает такого. Почему тело-то еще имеет глубинный смысл? В теле человек способен много изменить, но когда тела нет, он ничего изменить-то не может. Я говорю, неужели не может, например, взять Боженька, опуститься и достать оттуда грешников? Ответ, может, только когда за них молятся. Говорят, так просто. Пришел вот и забрал, мучается же человек. Знаете, очень в крайнем случае, все равно, когда поминают людей. Вот почему, например, важно ну, даже того же Ургибадзе, вот, например, да, который преподобный, мне лично важно его отмаливать, блин. Значит, ему все молятся, да, а я его отмаливаю. И мне, может быть, и зря о нем часто вспоминаю, но Бог велит мне о нем говорить, потому что мне вообще велено о нем не забывать. У него проблема большая. Его в преподобное, а он из ада не вылез. И его, значит, ему молятся, а он ничего сделать не может. Потому что за него надо молиться, а не его молить. У него проблемы большие. Он был факир при жизни, а его, значит, восприняли как чудотворца. Вот и все. А он, оказывается, создавал какие-то интересные... Ну, я не знаю. Идет у меня такая информация. Ни о ком больше не идет. Только о нем. Может, еще бы о ком. Пока нет. Уж был Крестьянкин праведник, так он и есть праведник. Был Гурьянов праведник, так он и есть праведник. И никакого там факирства не было. Уж Ургибадзе факир, так он и есть факир. Прости Господи. А построено так, что он вот преподобный. И у него, знаете, еще проблема-то. Его, значит, канонизировали, а его душе никто не заботится. И он мечется, мечется, мечется и вылезти не может. Я говорю, ну его же поминают, он может вылезет в любом случае. Вот и отмечена эта позиция такая, что... Их надо, оказывается, много отмаливать, ибо они бы хотели вылезти, ибо у него сознание великое, он все равно, ну, осознанный человек-то был так-то, много было хорошего в нем. А он из-за того, что, как-то знаете, ну, скажу, как идет информация, данный субъект о себе молился много, но молился не совсем праведно, вот еще проблема-то, да, неосознанно, что ли, как-то сказать так, вот с неким не тем умыслом. И, соответственно, его молитвы прошли мимо многие. А так как о нем никто не молится, он наказан вдвойне. И на его примере скажу так. Многие люди фактически низвержены в ад за то, что обладали, как бы так сказать, двойным состоянием. И вообще поэтому, например, ну не понимаем, у кого какая история, какая разница. Надо просто молиться за родных. Да у вас вообще уже, мне кажется, не кажется, опять вот ляпнуло не то слово. Имеете право молиться и просто за знакомых. Почему нет-то? Молимся, да и все. Боженька не будет нас за это наказывать. Не будет, как иногда говорят нам глупости всякие. Мы, бывает, наказываемся за страхи, за всякие предубеждения, за двоеверие, вот. За суеверие, вот за это вот мы можем наказываться. Что-то я еще хотела вам сказать. Ну, давайте я тогда вот этого как раз-таки Ургибадзе вам покажу тоже. Сначала посмотрим со стороны на духа. Я уж как-то показывала его. Почему мне велено о нем говорить? Мне лично велено о нем заботиться, чтобы вытащить его из этого бреда, в который он попал нечаянно. Недопонимая, видимо, веры, не понимая своего нутра. Вот правильно-то как сказать. Представляете, еще какая проблема-то бывает. Человек себя изнутри не знает. Вроде делает все правильно, а батюшки, оказывается, мало. Вот у него дух, вот у него душа. Уровень ада, конечно, верхний. Но есть ад. Вот, а теперь подойдем к душе и посмотрим, что внутри творится. Опять же. Ну, тут, конечно, полегче, чем у предыдущего. Тут уж прям скажем. Товарищ-то вообще-то ведь намоленный же был. Вот я вот тоже все вот сижу иногда, парю мозг, говорю, Господи. Но ведь человек-то все равно, по сравнению с богохульниками-то. А вот идет информация, себя не знал, помыслов своих не понимал, что-то не успел сделать. И ведь их же наказывают больше, чем обычных-то людей. Ну, потому что он взялся, например, души, да, как-то лечить, врачевать. Ой, да и вообще, прям беда. Мы, по ходу дела, нынешнее православие вообще ни бельмеса не соображает того, что было раньше. Ничего не понимают. Как они рассказывают сейчас, так это просто... Ну вот, у него бесов немало, да? Видно ведь?
Есть.
Угу. Они носятся по кругу и вопят. Ничего не знаю, за что меня наказали, понять не могу. Вот так вот они орут. Я вообще хороший, я вообще пригожий. Почему я тут до сих пор сижу? Грех-то какой Богу такое делать? Бесы еще так имеют наглость, так говорит. Это гордыня так выглядит. Гордыня. Грех-то какой, Богу-то так со мной делать-то, поступать-то с таким хорошим пригожим, представляете? Ну, так вот еще какая гордыня-то бывает форма. Ладно, когда я обычно грешников слушаю информацию, типа того, что «Да за что меня так? Что, типа, оборзели, что ли?» Когда вот у преподобного читаю такую информацию, мне так делается тошнёхонько слегка. Пригожий да хороший. Вот видите, вот опять же, мы себя знаем ли, как я вижу, как я выгляжу со стороны, например, как я, собственно, себя веду, где я нахожусь, сам. Растождествляемся. Прости, Господи, душу грешную. Так, и получается, Боженьке виднее. Поэтому, Господь Бог, ты и хочешь, чтобы нутро того человека почище было. И Богу очень хочется, чтобы люди почищались. Особенно, подчеркиваю, в России. Ибо у нас знания были великие о чистоте. У нас куда-то все делось. Раньше действительно батюшек же воспринимали врачевателями души судеб. А сейчас воспринимают, что психологическую помощь не оказывать не должны. Я говорю, ну он должен, наверное, так перекрестить, сказать, отпускаются те твои грехи и отпустить. И он уже отпустил грехи, Боженька говорит. Так вот, немножечко смысл поменялся. Подмена понятий тоже произошла не слабая в последнее время. Надо все что-то объяснить, дать какие-то задания обязательно, успокоить где-то надо, да, гордыню угомонить надо, иногда так прям вот слово подобрать. За 5 минут надо, но надо сделать. Ой, ну, в общем, как-то так. А сейчас вот видите, то молчат, то что-нибудь сказано, то вообще не знаю чего. Ну вот, немножечко не так, конечно. Бог-то сейчас стал жестче, он наказывает сейчас быстрее. Сильнее даже, фактически. Ну и простить может резче и быстрее по той простой причине, что, опять же, мы в него тоже глядимся, как в зеркало. Вот я, например, размягчила сердце. Я от первого лица, я не про себя рассказываю, сразу скажу. Вот у меня там своя история очищения, прощения, ой, тоже есть над чем работать. Ну вот, например, размягчила я свое сердце, развернулась, сказала, Господи, прости меня за все. И помоги мне, Христа ради, мои все эти язвы, да, духовные, залатать. Вот именем твоим, будет помогать открыто. Я должна это как бы, знаете, как ощущать, видеть, много раз просить, за собой подмечать, понимать, выявлять свои недостатки, выковыривать этих бесов. И тогда, конечно, на том свете точно будет легче. А если человек так помахал кадилом, как бывает, помолился, поразмышлял, так посидел в кругу людей, да, вот Бог-то ведь не такой, как вы себе представляете. Он по написанному все рассказал, а внутрь свое не пустил. А Боженька сидит сверху и все видит. Говорю, и даже бывает, вот чем опасен батюшка, у которого есть ранг определенный. Если он Бога не узрел, он именем бывает какого-нибудь Вельзевула нормально лечит тоже. Это в последнее время стало распространено в советское, постсоветское время. Вот. И хотя он не называет его Вельзевулом, понятное дело, но вот потому что внутри нет чистоты, есть чернота. Вот это вот. Я раньше все думала, да как же так-то, как же так-то. Ой. А вот, оказывается, бывает такое. Они, конечно, сами о себе такие вещи тоже могут рассказывать, но им выдан духовный сан, который должен вести за людей за собой. А выстраивается проблема другая. Выстраивается такая идея, что они ведут немножечко в утопию. И люди бывают зомбированы, что очень плохо, но не просветлены именно духовно грамотно. Очень страшно. Вот, ну ладно, прости Господи. Ну вот, значит, я, наверное, сегодня вас уже буду отпускать, ибо хватит с вас. Сейчас продолжим. Потом еще с рассудком будем разбираться с этими расколами информации.